Тема моей сегодняшней проповеди – первое гонение на церковь. Мы будем говорить сегодня о 4 главе Деяний апостолов, и мы возьмем достаточно большую часть первых 22 стиха этой главы. Но перед тем, как мы откроем это место, я бы хотел предложить вам несколько стихов прочитать из других мест. Я сегодня сосредоточусь только на 4 главе, в процессе ее рассмотрения, то есть у нас мало будет ссылок на какие-то другие места, потому что сама глава достаточно большая, там 22 стиха, вернее, это часть главы, которую мы сегодня хотим изучить. Но до того я хочу попросить вас, откройте, пожалуйста, послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. Послание к Колоссянам, 1 глава, 24 стих. Здесь написано следующее. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Это очень интересное место Священного Писания, в котором Павел говорит о том, что он находится в страданиях. В данной точке его жизни он находился в тюрьме. Он находится в страданиях. И он в этих страданиях радуется. Когда мы слышим сегодня о гонениях, о перспективе гонений, и сегодня то тут, то там появляются предсказания о том, что времена меняются, и вполне возможно, что гонения придут и в те места, где их, может быть, никогда не было. Вот. Я сталкиваюсь с людьми, которые, откровенно говоря, боятся. Они со страхом ожидают, а что же это будет за период, и как мы будем в нем жить, и каким образом, кто выстоит, или кто останется верным, или кто может быть, где-то сломается по пути, или впадет в сомнение, или страх будет одолевать, и так далее. Так вот, очень интересно, Священное Писание рассматривает страдания Божьих детей как нормальную часть их жизни. Нигде в Священном Писании вы не найдете картину, которая бы представляла нам такую иллюзорную дорогу, в которой вот человек пришел к Богу, он покаялся, он получил спасение, и вот теперь он идет, и по этой дороге ни сучка, ни задоринки, как говорят. Просто движется абсолютно гладко. В Библии такого нет. Есть разные теории, которые могут вам предлагать что-то подобное, но в Библии такого нет. А вот что в Библии есть, это то, что мы сейчас прочитали у апостола Павла. Посмотрите, что он говорит. «Ныне радуюсь в страданиях». Верующие люди, живя в мире, который поражен грехом, который агрессивен против Евангелия, против истины, против Христа, они никогда не смогут слиться с Ним. Плюс ко всему у нас еще наша плоть, которая имеет греховные тенденции. У нас еще физическое тело, которое имеет последствия грехопадения, несет на себе. У нас множество всяких разных обстоятельств вокруг нас. Вот почему мы встречаем в целом ряде мест подобные вещи. Посмотрите еще первое послание Петра, 1 глава. С 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь с радостью неизреченную и преславную». Друзья, это еще одна картина, которая говорит нам о том, что Бог использует разного рода страдания в нашей жизни для того, чтобы достигать главную цель, оттачивать, укреплять и очищать нашу веру. Есть разного рода страдания, у кого-то болезни, у кого-то проблемы в отношениях, у кого-то проблемы на работе, у кого-то проблемы с самим собой. Человек борется и побеждает, и не всегда побеждает. Или же проблемы, которые мы читаем, вот будем читать сейчас в Деяниях апостолов, когда восстают против церкви враги дела Божьего, враги Евангелия. Все вот эти самые разные страдания, самые разные трудности, они предназначены для того, чтобы воспитать нашу веру. Потому что когда человек попадает в трудности, у него уже нет возможности опираться на самого себя и свои возможности. Единственное, что у него остается, это опираться на Евангелие Иисуса Христа, опираться на Христа, который за нас пострадал. И вот здесь-то и растет вера. Именно эту подобную историю мы и встречаем в 4 главе Деяния святых апостолов. Когда мы говорим о христианстве вообще, нам нужно понять одну вещь. Христианство по своей природе находится в постоянном конфликте с системой мира сего. Речь не идет о том, что христиане должны быть в постоянном конфликте с людьми в мире. Совершенно не об этом речь идет. Мы, наоборот, должны стараться, помните, написано, будьте в мире со всеми, если возможно, с вашей стороны. Но вот система мира, которая включает в себе ценности, которыми живет мир, которыми движется мир, цели, которые достигают мир, методы, которыми эти цели достигаются, вот это все, оно никогда не может быть примиренным с настоящим Евангелием. Во всяком случае, если где-то вы встретили ситуацию, когда кто-то говорит, что они примирились с миром, значит, от этой церкви уже не осталось сути. Почему? Потому что, когда мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Евангелие Иисуса Христа требует признать себя грешником, нуждающимся в Иисусе Христе, погибшим грешником. Тогда, когда мир построен на самовозвышении наоборот. Евангелие Иисуса Христа, оно требует преклонения перед господством Христа. Мы признаем, что Он за нас умер, и мы себе не принадлежим, мы Ему принадлежим. Тогда, когда система мира, она построена на утверждении своих собственных ценностей. Разного рода человеческих, гуманистических, научных, каких угодно ценностей. Кроме того, Евангелие Иисуса Христа, оно требует покорности Божьей воли, послушанию Божьей воли, тогда, когда Евангелие мира сего или ценности мира сего, они ставят человека или перед человеком главную задачу – это достигать своих собственных целей, своих собственных амбиций, своих собственных планов каких-то реализовать. Так вот, когда человек соприкасается с Евангелием, каждый человек, он обязательно будет чувствовать дискомфорт. Любой неверующий человек, соприкасаясь с Евангелием, он будет чувствовать дискомфорт. По простой причине, потому что его старое должно сломаться. Евангелие is offensive. Оно действительно нападает. Оно действительно атакует человека. Оно атакует старую систему, грешную систему. Оно показывает, что человек неправ. И по этой-то причине, когда Евангелие обличает греховности, оно требует сокрушения, оно требует отказа от себя, оно требует доверия своей жизни Иисусу Христу. Поэтому настоящее покаяние возможно только при действии Святого Духа в сердце. Невозможно. Вот просто так любой человек будет отскакивать от Евангелия. Вот почему мы сегодня и молимся о молодежной конференции, о молодежи, о покаянии душ. Мы молимся о том, чтобы Господь действовал. Мы точно знаем, что сам по себе человек, он не может воспринимать. Для него это чуждая вещь, от которой он будет бежать. Он может воспринять какой-то суррогат евангельский, то есть какую-то подделку, которая может тешить его какими-то обещаниями благими. В тех случаях, когда в спасающем действии Святого Духа люди мира сего видят окружающие нас, эти люди видят какую-то угрозу, они начинают атаковать Евангелие. Точнее, они воздвигают гонение. Вот с одной такой историей мы и встречаемся сегодня на страницах книги «Деяния апостолов». В принципе, это происходило всегда. На протяжении всей истории христианства, посмотрите, пожалуйста, любую главу откройте, и вы увидите всегда, где-то в какой-то точке мира есть гонение. Особенно первых три столетия, вы помните, мы уже не раз ссылались на этот период, это было время тотального гонения, когда очень много притеснений церкви испытывали. И вот те цитаты, которые я приводил вам сегодня из Деяния, вернее, из первого послания Петра, из послания Колоссяна, вот они как раз и были написаны в то время, когда гонения, когда скорби, они просто были реальностью жизни народа Божьего. Это была ежедневная практика, это то, в чем они жили. Вот. И по этой причине Священное Писание достаточно много говорит о скорбях, говорит о гонениях и говорит о правильном отношении к гонениям. Тот текст, который мы сегодня изучаем, он отличается от других тем, что это самое первое страдание христиан, которое описано в Священном Писании. В книге «Деяния апостолов» мы видим несколько подобных историй, которые достаточно подробно изложены. Есть места, где просто сказано, что великие гонения были. А вот несколько ситуаций описаны достаточно детально. И одна из причин, почему они представлены таким образом, в том, чтобы помочь нам увидеть несколько важных вещей, связанных с этим. Ну, самое первое, наверное, это то, что страдания вполне естественны в жизни христиан. Разного рода гонения – это вполне естественно. То есть христианство, встречаясь с миром, будет встречаться с реакцией. Это то, что мы видим вот здесь на страницах Деяний апостолов. Это первое. Второе. Эти описания помогают нам увидеть, что как это ни страшно звучит, гонение, страдание, мы видим, что Бог дает верующим людям силу проходить эти периоды жизни очень победоносно и блестяще. Вот эти истории, они помогают нам увидеть, в чем сила. Они помогают определить, на чем стояли эти люди, что помогло им вот так свободно, спокойно стоять перед самыми страшными угрозами, которые на них обрушивались. Конечно же, эти истории, они позволяют нам увидеть реальную характеристику окружающего нас мира и не строить иллюзии в связи с этим. История, о которой мы сегодня будем говорить, она произошла сразу же после исцеления хромого у ворот храма. Если вы помните, когда Петр и Иоанн, мы пару проповедей тому назад говорили об этом, Петр и Иоанн идут в храм, сидит у ворот хромой, хромой от рождения, просит милостыни, они обращаются к нему и говорит: «Петр, серебра и золота нет у нас, а вот что имею, то даем тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И этот человек встал, стал прыгать, ходить, все люди увидели, это произвело огромнейший интерес, и вот в храме там собиралось много людей, все эти люди или многие-многие из этих людей сбежали сюда, к этому месту, где был этот исцеленный, исцелившийся хромой. Вот. И когда апостол Петр увидел эту картину, он, написано, просто возгласил, он поднял, возвысил голос, и он стал проповедовать Евангелие этим людям, которые пришли туда. Проповедь Евангелия, мы в прошлый раз подробно изучали эту проповедь, она содержала в себе прежде всего свидетельство о том, что Иисус воскрес, и второе – призыв к покаянию. Там был еще третий пункт – доказательство того, что это верно из Священного Писания. Это то, что практически всегда делают апостолы, когда они проповедуют евреям, людям, которые знакомы со Священным Писанием. Если же они проповедуют не евреям, то они используют места Священного Писания, может быть, не конкретно не ссылаясь на них, но Священное Писание играет всегда играет большую роль в проповедях, в апостольских проповедях. Так вот, по всей видимости, это событие оказалось настолько массовым, что на него обратило внимание руководство храма. Для того, чтобы остановить это дело, они прежде всего решили нейтрализовать тех, кто зачинщики всего этого дела. Они посылают стражников и арестовывают. Арестовывают Петра и Иоанна. Вот. И мы немножечко коснемся этой части истории, посмотрим на арест и что интересного и важного произошло в этот момент. Потом на следующий день состоялся допрос, когда апостолов вызвали на допросы, стали спрашивать с них, что они делают и почему они делают. И потом после допроса был вынесен приговор. И мы посмотрим на эти три части этой истории с тем, чтобы научиться вот тому, о чем я говорил в самом начале, чему Дух Святой учит нас через подобные истории, чтобы мы могли сформировать правильное отношение к гонениям, к страданиям и иметь правильную картину в своем сознании относительно этого. Итак, первое – арест. Вот как апостол, вернее, евангелист Лука описывает эту историю. Деяния апостолов, 4 глава, мы читаем с 1 стиха. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Как я уже сказал, проповедь апостола Петра, она была настолько яркой, что она произвела огромное движение в людях. Люди собрались к Петру, и не только собрались, а они начали каяться. Они начали, мы видим, что многие из слушавших слово уверовали. Каким-то образом это стало ясно, что они уверовали. Вот. И это, конечно же, не могло ускользнуть из внимания стражи или тех, кто нес ответственность, ключевых людей руководства храма. Мы видим, что к апостолам направляются три группы представителей храмовой власти. Посмотрите, к ним приступили священники, начальники стражи при храме и саддукеи. Кто это были? Кто были эти люди? Если вы внимательно слушаете проповеди по воскресеньям на Евангелии Иоанна, так вот несколько воскресений тому назад мы подробно говорили об этом. Вы помните, что основная масса священников, они были представителями или принадлежали к партии фарисеев. То есть они были они были очень ревностными, такими яростными ревнителями закона. И поэтому они, глядя на все, что происходит, они стараются контролировать все, что происходит здесь. Вторая категория людей – начальники стражи. Иерусалимский храм, он находился в таком месте, что римляне, когда пришли и оккупировали всю эту территорию, они прям рядом с ним, даже так на холме, чуть-чуть выше его, построили свой гарнизон. И там были постоянно солдаты, часть войска была. Вот, и они постоянно наблюдали за тем, что происходит в храме. И когда ситуация там выходила из-под контроля, какие-то беспорядки большие, а храм – это центральное место, где все происходило, вот, тогда римляне, эти римские воины, они были готовы подавить восстание или навести там порядок. Но текущие дела, наблюдение за порядком ежедневным – за это отвечали левиты. Левиты помогали священникам. Священники – это те люди, кто занимался жертвоприношениями. Они занимались всеми разными вопросами, которые необходимо было учесть для богослужения или во время богослужения. Левиты – это была служба обеспечения, то есть они помогали священникам, чтобы все это происходило. И вот часть левитов, на них лежала ответственность наблюдения за порядком. Кто-то из них, некоторые из них были начальниками. По всей видимости, фарисеи сразу же берут этих начальников стражи, потому что у них уже есть намерение. Они идут арестовать, они идут их убрать, Петра и Иоанна, потому что они понимают, что если это не остановить, то процесс дойдет до того, что, возможно, сейчас римляне даже придут оттуда сверху из своего гарнизона. Но здесь есть еще третья группа. Третья группа – это саддукеи. Опять-таки, о них я немножко рассказывал в разных контекстах. Я коротко напомню. Саддукеи – это была одна из групп партий или секта внутри иудаизма. Если сравнивать их с современным раскладом, то это современные либералы. В чем их смысл? Они отвергали достоверность Писания, они признавали только Пятикнижие. Более того, они отвергали загробную жизнь, и они отвергали существование ангелов. Но они вместе с тем были очень религиозными людьми, и причина их религиозности была в том, что жизнь вот эта вот израильская, иудейская, она была неразрывно связана с религией. Ее никак нельзя было оторвать от религии. Религия была центром жизни. А так как саддукеи, они были людьми очень властными, очень прогрессивными, они были основными политиками у иудеев, то, понятно, они и занимали вот именно эту верхушку власти в иудейской религии, в иудаизме, несмотря на то, что они практически были неверующими людьми. То есть для них религия была только национальной составляющей, потому что быть евреем значит быть иудеем. И значит, верить в Ветхий Завет, и они его сократили до Пятикнижия, только до Торы. Так вот, приходят эти три категории, этих три группы людей, вот, и они приходят с досадой. У каждого из них есть своя причина. Ну, прежде всего, фарисеи или священники, они недовольны тем, что слушать проповедь Петра собралась огромная толпа. Здесь нужно еще одну ремарку сделать. Если вы видели, я не поставил сегодня фотографию храма, если вы видели, скорее всего, видели фотографии Иерусалимского храма, то вы, наверное, помните, что там есть или было посередине, там было святилище, где все происходило, и был двор с большой такой колоннадой вокруг. И вот здесь вот во дворе храма, в разных его углах собирались люди. Приходили разные учители и учили. И это была распространенная практика. Это не что-то такое сверхновое или что-то неизвестное совершенно, что вот здесь произошло в этот момент. Для того, чтобы быть учителем, для этого нужно было иметь две вещи. Первое. Этот человек должен был хорошо знать закон и уметь отвечать на вопросы фарисеев. Это первое. Он должен... Чаще всего это был человек образованный. И Иисус отличался от этого, у него не было формального образования. Но помните, когда его без конца разные фарисеи, книжники с разных сторон приходили, и что они делали? Они ему задавали вопросы по закону. И Христос всегда отвечал так, что они даже им нечего было сказать. То есть, несмотря на то, что у него не было формального образования, он действительно знал закон изумительным образом, лучше, чем сами фарисеи. Это первое было условие. Второе условие – у учителя должны быть ученики, должны были быть ученики. Невозможно, чтобы был учитель, и у него не было учеников, значит, он не учитель. Если за ним никто не идет, если его никто не слушает, если у него никто не учится, значит, какой же он учитель? Так вот, такие учители приходили, собирали там людей и говорили всякие разные вещи о законе. В одном углу, в другом углу, в третьем углу происходило что-то подобное. Когда начал Петр говорить, это было very unconventional, то есть очень нестандартно. Но первое, что бросалось в глаза, это их речь. То есть они, их речь выдавала их, что они не учители точно. Наверное, ударение не туда ставили, может быть, слова неправильно где-то там выговаривали, какие-то еще, может быть, терминология не была достаточно вот приподнятая, возвышенная. Во всяком случае, когда сегодня вы читаете, или те, кто понимает греческий язык, читают книги, которые написаны апостолом Петром, апостолом Иоанном, это язык простонародья, так называемый «кайне грик». То есть он не, это не литературный греческий язык, это язык простого народа. Скорее всего, они так и говорили, может быть, даже еще хуже говорили, потому что они это послание написали немножко попозже, лет так, может быть, через 20, пока они уже, к этому времени уже можно было и научиться говорить, научиться языку и так далее. То есть это первое, что бросается в глаза. И там немножко позже написано, что они люди не книжные. Это первое. Второе – это то, что эти люди, они абсолютно новые. У них не было никакой возможности проверить их, кто они и как они знают закон, и почему они здесь. Вот. Но третье, самое главное, что возмутило фарисеев и священников, это, скорее всего, то, что вдруг в одно мгновение весь храм собрался возле них. Все, кто был в храме, собрались возле них. И вот этого они уже не могли допустить. Когда там чуть-чуть учат, там чуть-чуть учат, здесь чуть-чуть учат, это не так страшно. Но когда вдруг все собираются здесь вокруг одного учителя, это уже серьезно. Здесь возникает вопрос, а что же мы? А почему же не к нам? А как бы они там свой центр не переместили туда, в это место? Поэтому приходят они для того, чтобы это дело остановить. У них не было плана, они просто решили остановить. На следующий день они уже занимаются, пытаются какой-то план создать, что они будут там делать. У саддукеев была своя проблема, вы понимаете, да, почему саддукеи имели беспокойство, и они хотели остановить это дело, потому что ученики провозглашали воскресение. И не просто провозглашали воскресение, как где-то там маленькая секта фарисеев делала, вот, с которой они постоянно боролись. А они провозглашали воскресение, и вдруг все люди, которые были в храме, пришли и слушают про воскресение. И здесь же написано «уверуют массово». Сотни людей обращаются, признавая воскресение. Поэтому и одни, и другие, взбаламошенные, со стражниками впереди, идут для того, чтобы арестовать апостолов. Конечно, и главная цель – изолировать их. Просто они для начала поместили их в темницу, такое временное место содержания при храме, куда помещались преступники до суда над ними. Вот. Скорее всего, это было где-то после 4. В 4 часа последняя жертва была, и после этого закрывались ворота. Поэтому, когда речь идет о том, потому что был вечер, это не 10 часов вечера, это где-то вот ранний вечер такой был в это время. Вот, их помещают в темницу. Ну, посмотрите, интересная вещь. Давайте посмотрим еще раз на последний стих, который мы сейчас прочитали, на 4 стих. «Многие же из услышавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Вы помните, мы читали, что в день Пятидесятницы обратилось 3000 человек. Потом в 47 стихе 2 главы написано о том, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Здесь мы видим, если читать это в оригинальном языке, то выражение скорее должно быть переведено таким образом, что общее число верующих достигло 5000 человек. То есть примерно за это время, за этот период, примерно мы видим, что от 3000, вот еще 2000, мы не знаем, сколько здесь дней прошло между днем Пятидесятницы и вот этим эпизодом, но мы видим, что вот здесь, по всей видимости, несколько сот человек, как минимум, может быть, 1000-1500, может быть, приближаясь к 2000, которые обратились сразу. Здесь нужно учесть еще один момент. В то время, когда считали людей, всегда считали глав семейств. То есть, скорее всего, здесь речь идет о намного большем количестве. Во всяком случае, может быть, даже в 2 раза. То есть, вот на данном этапе церковь, вполне возможно, 10 тысяч человек в Иерусалиме. Для тогдашних городов, для тогдашних масштабов это очень мощное действие. Заметьте деталь. Вот посмотрите, что здесь, что в этой истории мы видим. Апостолы были арестованы стражниками. Но в это же самое время сотни людей уверовали в Бога. Это говорит о том, что для Слова Божия нет уз. Помните, апостол Павел говорил о себе, когда он описывает свое состояние, когда он находился в тюрьме. То есть Слово Божие сильно действует, оно способно действовать. Его невозможно сковать. Апостолов можно, проповедников можно посадить в тюрьму. Но Слово Божие невозможно ограничить. Если Бог действует, Он спасает людей, независимо от того, что, казалось бы, все окружающие обстоятельства они просто блокируют. Итак, это первый день. Второй день – допрос. Начинается с допроса. Здесь тоже очень интересная история. Это чрезвычайно необычное событие. Пятый стих. На другой день собрались в Иерусалиме начальники их и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического, и, поставив их посреди, спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это. Почему я сказал, что это очень интересное событие? Потому что репрезентация судей говорит нам о том, что здесь собралось все наивысшее руководство. Вот как если бы сравнить это с Соединенными Штатами, если бы собрался весь Конгресс, Сенат, Верховный суд и администрация президента. Вот все, кто могли здесь, причем поименно, высшие руководители поименно перечислены. Это говорит вот о чем. Что то, что произошло за день до того, было воспринято религиозным руководством как что-то из ряда вон выходящее. Как что-то настолько великое, настолько могущественное, что они просто не могут просто так реагировать. Поэтому они собирают все самые высшие представители власти, собираются сюда. Лука перечисляет вначале три категории. Смотрите, начальники, то есть это руководители Синедриона. Старейшины – это члены Синедриона. Синедрион состоял из 70, вообще-то 71 был член, 70 старейшин и один первосвященник. Ну и здесь, кроме первосвященника, есть еще несколько, кстати, здесь добавляются еще книжники, это такие духовные эксперты, специалисты, особые эксперты в законе. То есть они собирают такую очень представительную группу людей, то есть весь Синедрион со всем его руководством, плюс эксперты, знатоки закона, которые хорошо знают закон. И кроме этого, несколько человек здесь перечислены поименно. Ну, во-первых, Анна, первосвященник Анна, очень интересная личность, я уже говорил о нем, упоминал, если вы внимательно слушаете, но для тех, кто внимателен, напоминание, для тех, кто невнимателен, это может быть возможность все-таки понять, о чем же идет речь. Мы уже говорили о том, что первосвященники, они все были из саддукеев. Саддукеи были политиками, религиозными политиками. Они очень тонко могли договариваться с римлянами и устраивать благополучные или выгодные условия для иудейской религии. И поэтому они держали там всю власть. Помните, я рассказывал о том, что вот эти базары, которые были при храме, их так и называли базары первосвященника Анны. То есть Анна и его дети контролировали эти базары. Почему и мы видим ситуацию, когда Христос разгоняет, очищает храм, и через какое-то время он его опять очищает. Потому что они опять собираются туда же. Причина заключается в том, что для первосвященника Анны это был очень выгодный бизнес, и он это дело там контролировал. Причем этот семейный клан первосвященников был настолько политически такой хитрый, въедчивый, въедливый туда, в систему, что даже тогда, когда первосвященника Анну сняли, а его сняли в 15 году нашей эры, в 15 году по рождению Христа, то есть примерно за 15 лет, может, чуть больше до того, как это происходит, даже тогда, когда его сняли, он все равно остался в власти. Он все равно другими людьми. Первый его заменил, в 15 году его заменил его сын Елиазар. Он был первосвященником с 15 по 18 год. Вот, и потом по какой-то причине его снимают и ставят первосвященником Каиафу. Каиафа был зятем Анны, то есть его дочь Анны была женой Каиафы. И Каиафа был первосвященником долгое время, 18 лет до 36 года, с 18 года по 36. Но здесь есть еще два человека. То есть Анна, понятно, это тот, кто держит всю эту систему. Каиафа – действующий первосвященник на данный момент. Елиазар почему-то здесь не упомянут из этого клана. Но здесь есть еще два человека. Эти два человека, конкретно Иоанн и Александр, это два других сына Анны, которые были первосвященниками поочередно после Каиафы. То есть, когда Иоанн пишет это, Лука пишет, а он пишет это уже потом, когда все это произошло, и поэтому он упоминает, он говорит, посмотрите, все действующие, и все прошлые, и все будущие президенты собрались здесь. То есть, он подчеркивает, что это событие было действительно чрезвычайно большой важности. Смотрите, что мучит этих людей, почему они все собрались? Они собрались, чтобы задать один вопрос. Их всех мучит вопрос, как вы могли это сделать? Кто за вами стоит? Что за сила у вас? Они образованные дядьки были. Они ясно понимали, что они имеют дело с чем-то очень серьезным. Кроме того, они не только образованные были, а они были политически очень подкованы. И поэтому они ясно соображают, они слышат имя Иисуса. И они вспоминают, что Иисус еще тогда творил что-то подобное, и за Ним следовали люди. И они вспоминают, что они думали, что они решили эту проблему, когда они отправили ее на крест. И потом, когда ученики говорили, что Он воскрес, они тоже думали, что они решили эту проблему, когда подкупили воинов, для того, чтобы воины говорили, что его украли. И вдруг здесь, это, знаете, как попытка, вот, может быть, вы видели, когда вода течет и прорывает вот с разных сторон. Здесь подгорнули, а она вот здесь прорвалась. Здесь подгорнули, она вот здесь прорывается. Вот что-то подобное у этих людей. They are trying to contain it. Они пытаются это все собрать, чтобы оно не распространялось. И здесь вдруг мощный прорыв, 5000 человек. Вот почему совещание на высшем уровне. Вот почему они понимают, что это им будет стоить очень дорого. Потому что они виновны в смерти. Они ясно понимают. И поэтому они собирают, ставят, как это происходило. Может быть, кто-то видел такие амфитеатры. То есть это когда стоят кресла рядами в полукруг и рядами один над другим. Вот Синедрион, он представлял себе именно такую конфигурацию. Эти, значит, все члены Синедриона, места для экспертов были, для первосвященника. И те, кто предстоит перед Синедрионом, они стоят внизу. Перед всей этой, вот так вот, эти все члены Синедриона видят друг друга, почему они и сидят вот так. И они все видят тех, кого привели сюда на суд. В данном случае стоит и Петр, и Иоанн, и они, it's very intimidating. Это очень так устрашающе действует. Они стоят здесь перед этим всем, перед всей самой высшей властью. Помните, апостол Петр и Иоанн, они очень хорошо, в сознании их очень свежо, что вот только что недавно, помните, в доме Каиафы что произошло? Христа судили. Этот же самый Каиафа. И вы помните, какая была реакция апостола Петра, когда там его даже намеком только служанка предположила, и ты, кажется, был с ними. Акцент твой выдает тебя. И помните, как он клялся и божился, и ему было страшно, когда он видел всю эту власть. Ну, я думаю, что если вы попадете вот куда-нибудь в конгресс, да какой там конгресс, где-то скорость превысили перед судьей каким-то там районным шивеньким, вот, стоите и, ну, чувствуете себя, я ни разу не стоял, пока еще, Бог миловал, вот, но так слышал по рассказам, что так говорят, неприятное ощущение. То есть, власть перед тобой, которая имеет силу, и они что-то могут сделать. Вот это та ситуация, в которой оказался апостол Петр и апостол Иоанн. Вот. И очень интересно, как они отвечают на этот вопрос. Очень интересно. И здесь очень важные слова мы видим в 8 стихе. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им. Вот в этом отличие, друзья. Отличие в том, что в доме Каиафы, когда был Петр, тогда, когда Христа арестовали, он полагался на свои силы, и он выстроил всю свою собственную конфигурацию, и вдруг она рассыпалась. В соответствии с его собственными представлениями должно было произойти примерно что-то следующее. Он выхватывает меч, он идет в защиту Иисуса, и здесь Божья сила блокирует всех этих римлян, и они с торжеством побеждают и уходят оттуда из Гефсимании. И вдруг вся эта конструкция разрушилась, и поэтому апостол Петр и другие, и Иоанн там, кстати, был, потому что Иоанн, у него были знакомые в доме Каиафы, помните, и по его знакомству, и Петру туда разрешили, удалось пройти. Так вот, они приходят туда разбитые, абсолютно никакие, по причине того, что они полагались на себя, и вся их собственная прочность разлетелась в дребезги в данный момент. Здесь же мы видим совершенно другую картину. Друзья, это ключ. Это ключ. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, исполнение Духом Святым – это наше подчинение Ему. Это когда мы в своей жизни, в своем сердце фокусируемся на Нем и только на Нем. Это когда Он наполняет нас своей уверенностью, Он дает нам мужество, Он наполняет сердце покоем, и Он дает силу говорить. И вот это именно то, что произошло с Петром. Вот заметьте, это тот же человек, который несколько недель тому назад, пару месяцев тому назад только, он, находясь в доме Каиафы, он трепетал, он перед этой служанкой боялся. И теперь этот же человек, он стоит перед всей властью. Вся наивысшая власть собралась, и вся наивысшая власть встревожена. Они уже сделали им прививку небольшую, они посадили их в темницу на ночь, чтобы показать им, смотрите, что с вами будет. У нас есть власть. Мы действительно можем серьезные вещи с вами сделать. Вот несмотря на все это, апостолы стоят там впереди, и написано, исполнившись Духа Святого. Друзья, нам нужно исполнение Духом Святым каждый день. Особенно в ситуациях, когда трудности нас одолевают, когда скорби какие-то посещают, когда нам нужно мужество, когда сила нужна. Друзья, и главная точка, почему я и начал сегодняшнюю проповедь, с того, что наши скорби и страдания, они так сконструированы, чтобы веру нашу укреплять, чтобы нас вырывать с точки, в которой мы надеемся на себя, и ставить нас снова в эту точку, где мы на Него только полагаемся. И смотрите, что произошло. Очень интересные слова апостола Петра. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские. Понимает, с кем он имеет дело. Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен. Очень интересно. Его спрашивает, если вы посмотрите, что его спрашивает. И по 7 стих. «И поставив их посреди, спрашивали, какую силою и каким именем вы сделали это?» То есть они даже не упоминают хромого и исцеления. Они предпочитают об этом не говорить. Они не туда ставят акцент. Они просто говорят, вы сделали это. Апостол Петр, он не боится, чтобы показать этим людям, и он подчеркивает эту деталь. Он говорит, от нас требуют объяснения, за исцеление человека, который долгое время лежал в немощи. Вы заметьте, вот эти вещи, они сразу же изменяют ход всей дискуссии. То есть вот эти люди, они представители власти, но апостол Петр показывает, что он не под их дудку поет. Он свой здесь порядок вводит. Они расставили акценты так, а он просто берет и суть вещей говорит. Он говорит, давайте посмотрим, что произошло. Хромой теперь ходит. Немощный исцелен. Смотрите 10 стих. То да будет известно всем вам, дальше говорит, и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здоров. Заметьте, исполнение Святым Духом, оно касается только той точки, где мы подчиняемся Его воле, Его Евангелию, Его целям. То есть человек не может исполниться Святым Духом для того, чтобы вот так вот уверенно, мужественно, твердо свою программу продвигать. Невозможно. Дух Святой никогда не наполнит. Он никогда не даст уверенности, мужества и твердости. Вот когда это работает. И вот здесь мы видим, смотрите, он ясно говорит три вещи. Первое, говорит, хромой исцелен именем Иисуса, Мессии из Назарета. Для апостола Петра нужно было иметь мужество, чтобы это сказать, потому что именно против этого спорили или этого не хотели слышать вот эти представители власти, которые их пригласили. Они не хотели слышать слово «Мессия», привязанное к Иисусу из Назарета. Кроме того, он не только сказал, что Иисус – Мессия, Иисус из Назарета – Мессия, а он еще сказал одну вещь, которую он уже третий раз говорит. Помните, первый раз он говорил это в день Пятидесятницы, второй раз это он говорил вчера, то есть вот за день до этого в своей проповеди. И теперь он говорит опять, смотрите, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли. Они, конечно же, предпочитали бы не упоминать такой, как-то обойти бы такой прямой язык. Но посмотрите, что он дальше говорит. Которого Бог воскресил из мертвых. И вот этот контраст, представьте себе, вот эта вся религиозная верхушка, вся власть, которая представляет здесь Божью власть как бы. Здесь апостол Петр дерзновенно, ясно и точно говорит этим людям. Посмотрите, что произошло. Вы распяли, Бог воскресил его из мертвых. Это предельно конкретное обвинение, которое только могли услышать члены Синедриона в тот день. Апостол Петр делает это блестяще, очень ярко. Это очень серьезное обвинение, которое показывает, что именно они были виновными в смерти Иисуса Христа. Где-то в глубине души они понимали это. Именно поэтому они пытались закрыть рты всем тем, кто свидетельствовал об этом. Апостол Петр добавляет к этому, не останавливается на этом, добавляет к этому еще одно очень сильное слово. Как во всех его проповедях, он обращается к Писанию. В данном случае он цитирует Псалом 117. Из 117-го псалма, конкретно 22 стих, это если в русской Библии вы будете читать, там написано следующее. Посмотрите Деяния 4.11. «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это известный стих, один из псалмов восхождений. Псалмопевец говорит пророчески там о ситуации, которая произойдет с Иисусом Христом, и приводит следующую образность или следующую параллель. Он говорит о религиозном начальстве, сравнивая их с людьми, которые строят дом. здесь написано так. Он есть камень, пренебреженный вами строящими, зиждущими или созидающими, строящими здание. Картина примерно такая. Тогда строили из камней, не из кирпичей и не из саманов. То есть кирпичи, саманы – это то, что квадратное, то, что вкладывается ровненько. Вот. Большинство построек тогда – это были просто камни, которые выбирали, некоторые из них обтесывали. Но это было очень дорого. Для этого нужно было очень много сил вложить. Поэтому каменщики, кто из вас когда-нибудь видел, как каменщики работают, или, может быть, даже пробовал, мне когда-то приходилось фундаменты закладывать из камня, просто обычный камень, вот. То каменщик, он обычно подбирает камень. Подбирает, который бы подошел. И вот когда ты берешь камень, тулишь-тулишь его туда, видишь, не подходит, отбрасываешь. Берешь другой, другой. И вот потом в другое место когда-то этот камень попробовал, еще в какое-то место попробовал, но никуда не подходит. Вот так он остается где-то в стороне. Другие камни ушли, этот остается в стороне. Так вот, что-то подобное апостол Петр, или же псалмопевец, апостол Петр цитирует псалмопевца, и что-то подобное он, сравнивая, говорит здесь. Вы строители, вы здесь специалисты. И вы подошли к Иисусу Христу, и вы посмотрели на Него, вы же эксперты, вы знатоки закона. Вы посмотрели на Него, и вы попробовали Его применить куда-то к себе или к своей конструкции, и Он вам не подошел. И написано, он пренебреженный вами, зиждущими. Но он сделался главою угла. Апостол Петр в другом месте, в своем послании, он говорит, камень краеугольный. Я уже рассказывал несколько раз, что это такое. Краеугольный камень – это тот камень, у которого в наибольшей степени ровненькие уголки. Он мощный должен быть, большой. Почему его, и он называется краеугольным? Потому что им закладывают угол. Вообще всякая стройка, всякая кирпичная или каменная кладка начинается с угла. Вставят угол. На угол подбирают хороший камень. По этому камню потом веревочку протягивают, леску протягивают. В одну сторону и в другую сторону. И вот эти стороны камня, они определяют направление, куда же пошла дальше стенка. Каким образом дальше будет здание стоять? Какое оно будет, это здание? И вот здесь апостол Петр, цитируя псалмопевца, он говорит, вот этот камень, который вы крутили, крутили, ничего в нем не нашли, отложили, а он оказался настолько ценным, что Бог его поставил краеугольным камнем, головой угла. Заметьте, это то же самое, что он только что сказал своими словами. Он говорит, вы его распяли, а Бог воскресил. А теперь он обращается к Писанию, и он из Писания это доказывает. Он говорит, посмотрите, вы его отвергли, а Бог поставил его главой угла. И дальше делает два очень важных утверждения, которые чрезвычайно важны были тогда и не менее важны сегодня. Он говорит, посмотрите, и нет ни в ком ином спасения. Но сделавшимся главой угла. Бог делает его главой угла. И не просто Он делает его главой угла. Он говорит, другого такого нет. Добавляя к этому 12 стих. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Друзья мои, вот этот стих нужно знать наизусть. Один из наиболее ярких стихов, который говорит об эксклюзивности спасения только через Иисуса Христа. Друзья, это так же актуально сегодня, как это было актуально для этих всех религиозных лидеров, начальников, которые там были. Они были религиозными, они очень много говорили об отношениях с Богом, о прощении грехов, о жертвоприношениях, о всяких разных других делах, которых у них было очень много. Но апостол Петр, обращаясь к ним, он не занимается там всякими разными другими вопросами, а их было масса. Он мог говорить об их лицемерии, мог говорить об их формализме, мог говорить о всяких разных делах, что они домы вдов оббирали, там, помните, много было у них проблем. Но апостол Петр останавливается на одном главном факте. Он говорит: Христа, если отвергли, погибли. Это очень серьезный вопрос сегодня для нынешнего населения Земли, для людей, которые рядом с нами соприкасаются. Друзья, те люди, которые учатся рядом с нами, работают рядом с нами, те, которые приходят в нашу церковь. Но если они отвергли Иисуса Христа, речь не идет о том, что они против Него там боролись или Его унижали, или еще там что-то. Достаточно того, что они Его не сделали, они не положили вот в эту стену. Они не сделали Его своим основанием. Нет ни в ком ином спасения. Если человек не опирается в своей жизни на спасение Иисуса Христа, написано: нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Это короткая проповедь, но чрезвычайно мощное обличение, которое ясно говорит о месте Иисуса Христа. И последний приговор. Ситуация, в которую попал Синедрион и все эти Анны, Каиафы и все их сыновья, весь клан этот, ситуация была не самая легкая. В сложное положение не попали. Причина была в следующем. Ну, во-первых, то, что сделали апостолы за день до того, произвело мощнейшее движение в Иерусалиме, и им очень трудно было это игнорировать. Они ясно понимали, что просто проигнорировать это невозможно. С другой стороны, они не могли применить какие-то агрессивные меры взыскания к ним, потому что так много людей вокруг видели, что за что же их наказывать? Они же хромого исцелили. И это все было на глазах вот здесь у народа, который был в храме. 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые», вот почему они приметили это еще день до того, потому что они понимали, что это необычные учителя. Они удивлялись, то есть, но первое, чему они удивлялись, откуда такая смелость? Откуда это мужество? Заметьте, апостолы здесь очень уважительно говорят. Очень точно. Они говорят: начальники и старейшины народа. Они не подходят к ним и не говорят: ну что, христоубийцы, допрыгались. Вот сейчас сведем с вами счет. Они очень уважительно говорят. Но они говорят очень точно. Они говорят, что они убили Христа. Они говорят о том, что вы Его распяли. И вот это удивляет Синедрион и начальство. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. Кто-то из них стал вспоминать: а, помню, когда я ходил, задавал вопросы, вот этот Петро был там рядом, вот этот Иоанн, он был с другой стороны. Помним мы, что это действительно эти люди. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Это, конечно же, еще более усилило их беспокойство, потому что они ничего не могут сделать. Помните вот эту картинку, когда пытаются удержать воду, вот подгребают с разных сторон там, за пруду эту, а она вот пробивает. И вот здесь вот они в таком положении, они ничего не могут сделать, эта вода пошла уже, она уже размывает эти берега вокруг. 15 стих, они устраивают отдельное совещание. Опять, это говорит об очень серьезном вопросе. У них нет заготовленного решения. Они говорят: выйдите. И приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть его. Единственное, на что они способны, погрозить пальцем и сказать: ни-ни, ни в коем случае. 17 стих. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретили им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей, и, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Ну, скорее всего, они им напомнили, вы посидели уже в тюрьме одну ночь? Видели, что это такое? Вот вы можете там остаток дней своих провести. То есть с угрозами. Они им чем-то угрожали. Какие-то они не решились их наказывать сейчас по причине вот этого мощного движения в народе, но они им угрожают, и они предупреждают, они приказывают отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса Христа. 19 стих. Смотрите, Петр и Иоанн, они абсолютно спокойно, свободно и уверенно отказываются исполнять этот приказ. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: посмотрите, господа, судите, судите сами, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Конечно, это такая мощнейшая оплюха этим всем руководителям. Они не привыкли, чтобы кто-то им возражал. Они привыкли, ну как, вся высшая власть собралась. И высшая власть здесь проявляет к ним милость. Окей, мы не посадим вас в тюрьму сейчас. Только смотрите больше, что вы не говорили. И заметьте, как Петру и Иоанну им не нужно, они абсолютно не заинтересованы в контакте со властью, в добром расположении власти, в том, чтобы Синедрион дал им разрешение проповедовать на западной части Иерусалима или у восточных ворот. Они просто себя ведут. Эти люди им запрещают, и они обращаются к Писанию, они обращаются к здравому смыслу, обращаются к Слову. И они говорят: ну, сами посмотрите. Да, мы поняли, хорошо, вы запрещаете нам проповедовать об Иисусе. Ну, давайте теперь посмотрим вместе. Кого нам больше слушать? И он конкретно говорит: справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Ну, заметьте, так как у этих людей, у Синедриона нет инструментов, они не готовы сейчас к более радикальным мерам. Вот, слушайте, что происходит. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделал сие чудо исцеления. То есть он сидел там долго. Его очень хорошо знали многие. Итак, друзья, подробное описание вот этих принципов, вернее, или первого гонения на церковь, оно помогает нам определить несколько принципов. Принципы отношений христиан и мира вот именно в этой грани. Несколько принципов я хочу упомянуть или подчеркнуть перед тем, как мы помолимся. Первое. Мир никогда не примирится с Евангелием Иисуса Христа. Они могут на какой-то момент в меньшей степени быть менее агрессивными, потому что они где-то там, может быть, видят, что они это используют какую-то выгоду, какую-то политическую пользу для себя получают. Но по сути, это две взаимоисключающие системы, не только разные, а взаимоисключающие системы. Второе. Сильные мира сего в отношении к христианам всегда движимы своими политическими интересами. То есть в какой-то точке им может быть интересно не гнать христиан, а потом придет время, начнут гнать христиан. Но как в одном, так и в другом случае – они движимы своими собственными интересами, не интересами Евангелия. Третье. Проповедь Евангелия – самое главное, что могут христиане сказать своим гонителям. Ни политические требования, ни какое-то противопоставление себя им, ни попытка там реконструировать власть или бороться против власти и так далее. Абсолютно это не было в целях Иоанна и Петра. Совершенно далеко. Все, что они знают Евангелие, и они провозглашают Евангелие этим людям, ясно говоря, вам нужно спасение. Четвертое. Сила и мужество христиан в гонениях связаны с исполнением Духом Святым. Мы говорили об этом уже. В любых страданиях, друзья, нам нужен прочный фундамент. Любому из нас, в каком бы положении вы сегодня ни находились, какого бы рода скорби или трудности на вас не давили, друзья, вам и мне нужно стать на прочный фундамент, на прочное основание, на основание Иисуса Христа, на основание Его истины, на основании готовности Ему покориться. Господи, Твою волю хочу здесь исполнить. Если мы стоим прочно, Бог исполняет нас Духом Святым, исполняет миром, уверенностью, мужеством, способностью правильно двигаться. Это то, что мы видим проявлялось в учениках, и то, что проявляется и сегодня в детях Божьих. Пятое. Христиане должны быть покорны земным властям, но покорность Богу всегда выше покорности власти. И последнее. Главная цель христиан в страданиях – прославление Бога и распространение Евангелия. Это то, что мы видим у апостолов, учеников Иисуса Христа. Мы помолимся сейчас. Я хотел предложить вам, давайте еще раз преклоним колени и еще раз обратимся к Богу вот в молитве о молодежной конференции, о нас самих, вот в свете того, что мы сейчас изучали, в свете всех этих обстоятельств, которые были тогда и как они выкристаллизовали в действительности, точно так же прочно стоять и иметь эти навыки следования за Иисусом Христом для того, чтобы побеждать вместе с Ним.